В последних новостях рассказала моя коллега Елена Поляковская. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Вот главная тема выпуска. Сегодня на сессии ПАСЕ обсуждается вопрос о лишении полномочий российской делегации. В Хамовническом суде Москвы продолжается допрос свидетелей по второму делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Китае сегодня отмечают 60-летие образования Китайской Народной Республики. Что общего у Китая и России? В эфире «Свобода в полдень». Накануне в Хамовническом суде Москвы на заседании по второму делу бывших руководителей ЮКОСа выступил второй свидетель обвинений Евгений Рыбин. Он заявил, что испытывает неприязнь Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, хотя никаких угроз в его адрес со стороны обвиняемых не поступало. Ранее Рыбин проходил как потерпевший по делу руководителя службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, которого обвиняли в организации ряда убийств. Суд начал допрос свидетеля обвинения в понедельник. В списке прокуратуры заявлено 250 человек. Ходорковского и Лебедева, которые уже отбывают 8-летнее заключение по обвинению в финансовых преступлениях, теперь обвиняют в хищении нефти и отмывании денег. В зале суда находится судебный корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте. Ждем от вас новых подробностей.
Здравствуйте, Лейла. Ну, сегодня продолжается допрос свидетелей Евгения Рыбина. Правда, вот в настоящий момент уже не сам свидетель отвечает на вопросы, а суд слушает аудиозапись его допроса, который происходил на предварительном следствии. Вообще, к допросу предварительного следствия решили вернуться по настоятельной просьбе представителей государственного обвинения, которые нашли противоречие в показаниях свидетеля Рыбина. И сначала зачитали эти показания, данные на предварительном следствии, а потом уже адвокаты вот добились того, чтобы была прослушана аудиозапись. Но, тем не менее, и из этих показаний не совсем понятно, что известно Евгению Рыбину по факту хищения нефти и легализации преступно нажитых средств, в чем обвиняют Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Вообще свидетель Евгений Рыбин довольно эмоциональный, он очень много и довольно долго говорит пространно, но гособвинители его все время возвращают к истории с покушениями на него, которые состоялись в 1998-1999 году, и пытаются как-то увязать эти покушения, собственно, с персонами Ходорковского и Лебедева. Вот что по этому поводу сказал адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клюкант.
Гособвинителям нужно было создать отрицательный репутационный фон. У них доказательств нет того лживого сфальсифицированного обвинения, которое они принесли в суд. Подменить его они пытаются созданием вот этой митинговщины и с помощью этой митинговщины созданием отрицательного репутационного фона. Ужас, 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 какие плохие люди. Но людей не судят за то, что они плохие или хорошие, а судят за конкретные действия, о которых разговор был в самую последнюю очередь у свидетеля Рыбина практически не было вообще, если говорить о фактах. Поэтому вот когда дойдет очередь до стороны защиты, именно на этой основе и мы будем строить свою с ним работу. И все желающие увидят, что останется от его свидетельства.
Ну вот пока до допроса свидетеля Рыбина и стороны защиты дело не дошло, и, как я уже сказала, все участники судебного заседания слушают по настоянию государственного обвинения и защиты допросы, которые проводились с Рыбиным на стадии предварительного следствия, записи этих допросов. Лейла.
Спасибо, Марьяна. В прямом эфире была судебный корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Она сейчас находится в Хамовническом суде Москвы, где продолжается допрос свидетелей по второму делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы, сессия которой проходит в Страсбурге, рассмотрит вопрос о приостановлении полномочий российской делегации в ПАСЕ. Как сообщает специальный корреспондент «Радио Свобода» в Страсбурге Данила Гальперович, российская делегация на заседание не придет, несмотря на то, что по последним данным опасаться ей нечего.
Вопрос о приостановлении полномочий российской делегации в ПАСЕ уже фактически решен, и решение, которое еще предстоит оформить голосованием Ассамблеи, не понравится тем, кто инициировал этот вопрос. Комиссия ПАСЕ по соблюдению обязательств странами-членами Ассамблеи накануне вынесла решение, что полномочия делегации России должны быть подтверждены. Именно этой комиссии обращение 72 членов ПАСЕ о санкциях против России было передано для разработки проекта решения. И весьма вероятно, что Ассамблея последует рекомендации комиссии. Несмотря на то, что ничего особо страшного российским депутатам не грозит, глава российской делегации, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев на этом обсуждении присутствовать не собирается. И вот как он это объясняет.
Моя позиция не прихода в зал – это не демарш. Это просто обозначение того, что вот эта нынешняя дискуссия – это не проблема отношений России и Ассамблеи. Это проблема отношений внутри Ассамблеи здоровых, конструктивных, с одной стороны, и нездоровых, деструктивных сил. И Ассамблея должна с этой болезнью, с этим кризисом разобраться сама. Вот почему я не собираюсь принимать участие в этой дискуссии, большинство моих коллег также. Я не обсуждал это с делегацией, я не знаю, так сказать, у нас тут нет никакой принудиловки.
Грузинская делегация загрустила, но не теряет надежды на то, что на следующей сессии ПАСЕ в январе будущего года вопрос о полномочиях российской делегации встанет с еще большей остротой. В частности, так считает член делегации Грузии в ПАСЕ Георгий Канделаки.
Ассамблея установила конкретную дату. Эта дата так и написана, до конца года. Речь шла раньше об январе, но сейчас речь идет о до конца года. И до этой даты Россия обязана провести в жизнь те требования, которые зафиксированы в этих резолюциях и, конечно, в предыдущих двух резолюциях. Главное одно, то, что все, без исключения члены Ассамблеи, согласны, что Россия не выполняет абсолютно ничего, наоборот, налицо регресс. И все согласны на то, что Ассамблея должна действовать и должна действовать как можно скорее.
Однако Константин Косачев уверен, что российской делегации ничего не грозит и в январе.
Я знаю настроение, которое существует в Ассамблее, и знаю, что большинство, которое заняло свою позицию сейчас, не изменит эту позицию и в будущем. А эта позиция заключается не в том, чтобы приурочить то или иное решение к той или иной дате. Эта позиция принципиальная и заключается в том, что санкции в отношении российской делегации не способствуют диалогу, а его затрудняют.
Многим наблюдателям здесь, в Страсбурге, показались любопытные мотивировки, которые дал готовивший решение о сохранении полномочий за российской делегацией швейцарец Андреас Гросс. Среди множества аргументов в пользу того, что диалог лучше, чем санкции, есть и такой. ПАСЕ признает, что ее требования обращены к российским властям, на политику которых российская делегация в Ассамблее повлиять не имеет возможности. Российские парламентарии никак не смогут опротестовать это указание на их политическое бессилие. Их просто не будет в зале. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
В Москве 12 часов 15 минут. Дневную информационную программу «Свобода в полдень» продолжит выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Парламентская ассамблея Совета Европы рассмотрит сегодня вопрос о возможном приостановлении полномочий российской делегации из-за позиции Москвы в отношении Грузии, Абхазии и Южной Осетии. В Индонезии на острове Суматра произошло второе за последние сутки землетрясение. Сообщается, что магнитуда составила 6,8 балла. Число жертв первого землетрясения превысило 200 человек. Во Вьетнаме число жертв тайфуна Кетсана превысило 70 человек. В Женеве сегодня представители шести ведущих держав мира попытаются убедить Иран в необходимости заморозить его ядерную программу. В Китае отмечают 60-летие прихода к власти коммунистической партии и образования Китайской Народной Республики. В столице Венесуэлы, Каракасе, около 100 человек примкнули к акции протеста против задержания оппозиционеров. Россия и Грузия в ходе вооруженного конфликта в августе прошлого года нарушили международное гуманитарное право. К такому выводу пришла международная комиссия, созданная под эгидой ЕС для расследования обстоятельств конфликта. В Москве у Красных Ворот сегодня пройдет санкционированная акция против клерикализации школы и армии. Пикет проводят активисты молодежного движения «Свободные радикалы» совместно с атеистическим обществом Москвы. В России сегодня начинается осенний призыв на военную службу. В Дагестане около 16 тысяч человек в более чем 100 селениях уже неделю остаются без электричества из-за длительных проливных дождей. Президент США Барак Обама обсудил в среду с ведущими членами администрации и командования военную операцию в Афганистане в рамках общей стратегии увеличения американского военного присутствия в стране. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. 14 часов 7 минут. Не пропустите радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчком. Вот главная тема. Писатель Владислав Фукс и его «Зазеркалье». В эфире «Свобода в полдень». Сегодня Международный день пожилых людей. Газета «Ведомости» посвятила этому публикацию под названием «Старики в России». Подробнее об этом обозреватель прессы Михаил Шевелев.
«Равенство лет» – так называется сегодняшняя редакционная заметка в газете «Ведомости». Она посвящена отмечаемому сегодня Международному дню пожилых людей. В городах и селах, пишут «Ведомости», пройдут праздничные мероприятия, где-то ГАИ подарит пожилым пешеходам светоотражающие полоски, где-то нефтекомпании обещают бесплатную заправку автомобилей, везде будут организованы концерты и отчеты властей о проделанной работе. После праздника мы привычно забудем о стариках, потому что регулярная забота о них не является политическим, экономическим или культурным требованием в России. У нас пока не получается общество для людей всех возрастов. Это был предложенный ООН лозунг праздника в 2009 году. Газета «Ведомости» приводит данные свежего опроса в ЦИОМ. Согласно этим данным, сбережения – вот главное условие хорошего самочувствия в старости. Так считают 53% опрошенных. Интересно, прожитая жизнь в качестве такого условия сильно уступает деньгам. 39% опрошенных указали на это. Этот социологический вывод отражает массовое представление о старости в нынешнем российском обществе. Как бы интересно ни прожил ты жизнь, старость твоя бесправна и беззащитна. Уважение при виде пожилого человека испытывают 57% россиян, у 38% люди пенсионного возраста вызывают жалость, у 35% желание оказать помощь. Каждый пятый испытывает чувство несправедливости и злости на государство, видимо, потому, что права пожилых людей в России не соблюдаются. Так считают 67% участников опроса в ЦИОМ, данные из которого приводит газета «Ведомости». Претензии к государству не совсем правильны. Общество в целом не формулирует запросы на поддержку и помощь пожилым, а их в России 38 миллионов, и доля пожилых в общей численности населения растет. Проблемы стариков становятся предметом обсуждения по двум основным темам – пенсии и выборы. Пенсионеры представляют собой основной, неприхотливый и дисциплинированный электорат. По большому счету, для поддержки у этого электората правильных политических настроений достаточно регулярно проявлять заботу о пенсиях. Действующая власть так и делает, регулярно заявляя о повышении пенсий и действительно повышая их. Пенсионерам приятно такое внимание, особенно с учетом эффекта низкой базы. Значительная их часть по-прежнему остается за чертой бедности, но пенсия все-таки растет. Большинство пенсионеров, 65% по данным ВЦИОМ, не имеют дополнительных источников дохода. Демографическая ситуация, впрочем, ставит перед властью трудную задачу пенсионной реформы. В 2007 году на 1000 работающих приходилось 327 пенсионеров, в 2010 их число возрастет до 352, к 2015 этот показатель составит 450. Нагрузка на работающих для выплаты пенсий на том же уровне, что и в 2007 году, должна увеличиться в 2010 году на 7,5%, а к 2015 году на 23%. Для грамотной пенсионной реформы в России, утверждает газета «Ведомости», не хватает в том числе культуры старости. В развитых странах Европы пожилые люди стремятся и получают возможность работать, участвовать в общественной и политической жизни на равных правах с молодежью. В России трудовые права стариков ущемляются гораздо чаще, их увольняют первыми, их не берут на работу. О том, что пожилым нужно что-то, кроме пенсии, работа, инфраструктура ухода, медицинского обслуживания, досуга, общения, возможность передачи опыта, наконец, об этом мало кто думает. И еще меньше кто делает. Общественных или политических структур для лоббирования интересов пожилых людей у нас просто нет. С точки зрения экономики, забота о стариках относится к конечным продуктам, говорится в редакционной статье газеты «Ведомости». Это установки, которые общество ставит перед экономикой извне. Наше общество сегодня, по данным сравнительных социологических опросов, слишком индивидуализировано, ориентировано на материальные результаты и недоверчиво, чтобы ставить перед экономикой такую задачу, как забота о стариках. Так утверждают авторы редакционной заметки в газете «Ведомости». Михаил Шевелев, Радио «Свобода», Москва.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Сегодня исполняется 60 лет Китайской Народной Республики. Как проходит празднование? Об этом расскажет мой коллега из пражской студии «Эксперт по Китаю» Андрей Шароградский. Добрый день, Андрей.
Здравствуйте, Лейла. Сегодня уже состоялся большой военный парад. Его принимал на площади Тяньаньмэнь председатель КНР, ну и генеральный секретарь одновременно ЦК КПК Ху Цзиньтао. Ну, это действительно центральное событие. Напомню, что 1 октября 1949 года Мао Цзэдун объявлял о создании Китайской Народной Республики именно с площади Тяньаньмэнь, с трибуны, установленной на площади Тяньаньмэнь. Ну, я сделаю такое короткое пояснение. Тяньаньмэнь называется и площадь, и ворота в запретный город, в императорский дворец. Тяньаньмэнь переводится как ворота небесного спокойствия, поэтому вот у трибуны трибуна была установлена у ворот небесного спокойствия, ну и сейчас оттуда же выступал Ху Цзиньтао, обращаясь к собравшимся военнослужащим. Он выступил с речью довольно ожидаемой. Он сказал о том, что необходимо продолжать высоко нести знамя строительства социализма с китайской спецификой. Вот строительство социализма с китайской спецификой – это сейчас главная задача, которая стоит перед Китаем. Ну, можно обратить внимание, что Ху Цзиньтао был одет не в костюм, как обычно он одевается, а в такой сюртук, ну, похожий на тот сюртук, который был надет на Мао, когда тот выступал 60 лет назад с площади Тяньаньмэнь, и Ху Цзиньтао говорил о преемственности руководства. Он упомянул три поколения коллективного руководства Китайской Народной Республики во главе с Мао Цзэдуном, Дэн Сяопином и Цзян Цзэминем, который перед Ху Цзиньтао занимал пост председателя КНР. То есть он говорил о преемственности поколений, хотя, на мой взгляд, ну тут уже это мой личный взгляд, такого рода праздник следовало бы устраивать в декабре прошлого года, когда отмечалось 30-летие реформ в Китайской Народной Республике, когда Дэн Сяопин объявил о начале политики открытых дверей, политики реформ, которая и привела вот к тому фантастическому скачку в экономике за последние 30 лет, который весь мир наблюдает и называет китайским экономическим чудом. Что же касается празднования сегодня, ну, конечно же, огромное количество демонстраций с участием огромного количества людей, но я думаю, что самое интересное событие вот для наблюдателя, особенно, может быть, для иностранного наблюдателя, состоится сегодня вечером на стадионе, который принимал Олимпийские игры год тому назад. Стадион называется «Птичье гнездо». Сегодня состоится премьера оперы «Турандот» Пуччини в постановке знаменитого, очень знаменитого китайского кинорежиссера Джана Имоу, который, кстати, и был режиссером и автором совершенно великолепного церемонии открытия Олимпийских игр 8 августа прошлого года. Кстати, Джан Имо уже ставил эту оперу и ставил у нее в декорациях запретного города. Это было впечатляюще. Ну, могу себе представить, как повезет тем, кто сегодня попадет на стадион «Птичье гнездо» и увидит премьеру вот этой оперы вживую. Наверняка это будет очень красочное зрелище, и наверняка вот эта премьера затмит вот те такие официальные мероприятия, которые сегодня проводятся, совершенно естественно, проводятся в рамках празднования 60-летия Китайской Народной Республики. Ну, мы посмотрим, как это все будет происходить. Ну, любопытные детали можно отмечать, насколько раскованнее сейчас картинки вот тех людей, которые отмечают этот праздник. В частности, я обратил внимание, что вот сегодня в военном параде участвовал отряд женщин-пилотов, они управляют боевыми истребителями, ну, картинки, которые разместил у себя сайт Женьмин Жибао, центрального органа ЦК КПК. На картинках мы видим просто симпатичных девушек, которые улыбаются в камеру, а никак не стараются подчеркивать свою принадлежность к великой стране. Лейла.
Спасибо, Андрей. О том, как проходит празднование 60-летия КНР, рассказал мой коллега, эксперт по Китаю Андрей Шароградский. Что общего у России и Китая? Давайте узнаем, как на этот вопрос ответили жители Владимира, а беседовал с ними корреспондент Радио Свобода Роман Михайлов.
Между Россией и Китаем, мне кажется, что между этими странами нет ничего общего. У нас разная экономика, культура, менталитет, люди совсем разные, и взгляды на жизнь тоже разные.
Мне кажется, что между Россией и Китаем, как между двумя странами, ну, мало общего все-таки. Но единственное, что, может быть, какая-то общая черта в культурных традициях, сложившихся, которые складывались и на Востоке, и на Западе. Ну, какие-то, может быть, культурные обычаи, традиции древние, и там присутствуют.
Они более, наверное, трудолюбивые. Мы лентяи, надо сказать. А их заставляет голод трудиться. Во всяком случае, экономика не та абсолютно. Ну, те слишком, по-моему, зомбированные на этом, на Мао-Дзэдуне. И одеваются они в эти самые брючные костюмы цвет хаки.
Я думаю, ничего. Экономика у нас разная. Единственное, был у нас социалистические обе страны были. Но сейчас мы уже капиталистические. Население у нас тоже по-разному. Разговор по-разному. Так что, я думаю, ничего общего нет.
Деньги разные. Территория разная. А что может еще общее? Менталитет тоже разный, культура разная. Мне кажется, только экономическое развитие может быть общее все. Здоровье, как бы, да, отношение у них к здоровью намного лучше, чем у нас. Китайская медицина тоже сейчас на сегодняшний момент. Лекарственные препараты.
Безусловно, это две великие державы, которые вправе решать и в состоянии решать судьбу не только своего собственного народа, но и повлиять на решение этого в глобальных масштабах всей Земли, потому что исключить мнение или действие нашего правительства, нашего государства, нашего народа, хоть в Китае, хоть в России, пренебречь этим просто невозможно.
Мы не знаем, многочисленная нация, очень своеобразная. Что может быть общего у абсолютно разноплановых наций, начиная от языка, культуры? Наверное, надо брать отдельно взятого русского человека, отдельно взятого китайца. Есть интеллектуальные, хорошо развитые русские люди, хочется отождествлять себя именно с такими.
Так владимирцы отвечали на вопрос, что общего у России и Китая. Для Радио Свобода Роман Михайлов, Владимир.
Вы слушаете «Свободу в полдень» в 19:07. Не пропустите программу «Время гостей». Как будет развиваться украинский кризис? Что ждет экономику этой страны? В гостях у ведущего Виталия Портникова, председатель партии «Реформы и порядок», бывший министр финансов Украины Виктор Бензиник. А вот главные темы второй части нашей программы. Писателя Виктора Ерофеева обвинили в разжигании межнациональной розни и русофобии. Почему известный российский бизнесмен Александр Лебедев опубликовал в интернете открытое письмо, адресованное Евгению Чичваркину, обвиняемому в причастности к похищению человека и вымогательству денег? Об этом сразу после краткого выпуска новостей в 12:30.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентская ассамблея Совета Европы рассмотрит сегодня вопрос о возможном приостановлении полномочий российской делегации из-за позиции Москвы в отношении Грузии, Абхазии и Южной Осетии. В Индонезии на острове Суматра произошло второе за последние сутки землетрясение. Сообщается, что магнитуда составила 6,8 балла. Число жертв первого землетрясения превысило 200 человек. По сообщениям властей, под завалами остаются тысячи людей. Во Вьетнаме число жертв тайфуна Китсана превысило 70 человек. Ранее тайфун обрушился на Филиппины, где жертвами стихии стали около 240 человек и почти 400 тысяч остались без крова. В Москве у Красных Ворот сегодня пройдет санкционированная акция против клерикализации школы и армии. Пикет проводят активисты молодежного движения «Свободные радикалы» совместно с атеистическим обществом Москвы. В России сегодня начинается осенний призыв на военную службу. Как сообщил заместитель начальника генштаба Василий Смирнов, в числе свыше 270 тысяч призывников 12 тысяч молодых людей с уголовным прошлым. В Дагестане около 16 тысяч человек, более чем в 100 селениях, уже неделю остаются без электричества из-за длительных проливных дождей. Президент США Барак Обама обсудил в среду с ведущими членами администрации и командования военную операцию в Афганистане в рамках общей стратегии увеличения американского военного присутствия в стране. По этому вопросу в администрации есть разногласия, прежде всего между гражданскими и военными чиновниками. Россия и Грузия в ходе вооруженного конфликта в августе прошлого года нарушили международное гуманитарное право. К такому выводу пришла международная комиссия, созданная под эгидой ЕС для расследования обстоятельств конфликта.
Продолжается программа «Свобода в полдень». В разжигании межнациональной розни и русофобии писателя Виктора Ерофеева обвинила группа сотрудников и выпускников Московского университета, опубликовавших в газете «Советская Россия» письмо к некогда популярному актеру, а теперь депутату Московской городской думы Николаю Губенко. Почему вышедший более 10 лет назад роман Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души» до сих пор вызывает столь активный интерес, выясняла Тамара Леленкова.
Опубликованные в интернете и в газете «Советской России» письма продолжают обсуждение книги Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души», начатой в марте этого года активистами движения против нелегальной миграции. Правда, к обвинениям в русофобии прибавились обвинения в разрушении великого русского языка. Я попросила Наталью Масленникову, одного из авторов университетского письма Губенко, обосновать эту точку зрения, но она отказалась, точнее, цитирую, «не сочла возможным». За разъяснениями я обратилась к самому писателю Виктору Ерофееву.
Я вообще предпочитаю на это не отвечать, потому что понятно, что это художественное произведение, там стоит под заголовок «Роман с энциклопедией». Это фантастическая история, где персонаж, интеллигент или интеллектуал 90-х годов, бродит по России 90-х годов, содрогается, приходит в отчаяние, как многие из нас приходили, да? Представить себе, что этот персонаж и автор – это одно и то же лицо, невозможно, просто сам сюжет фантастический.
Тут вот удивительная вещь, потому что можно было бы заподозрить активистов ДПНИ в том, что у них нет читательского навыка, но когда университетская публика вдруг выступает с такими высказываниями, это по меньшей мере странно, это как бы такая проросшая опять идеология.
Непонятно то, что это явно не соответствует элементарным нормам литературной критики и литературоведения, это очевидно, но я не знаю, какова цель их преследования. То есть это уже, в общем-то, звучит как травля, потому что произведение десятилетней давности вот поднимать и вот так вот его прочитывать, это, в общем, явно какое-то целевое явление, да не просто так.
Вам сейчас приходится задумываться, будет ли ваш текст политкорректен в отношении представителей той или иной национальности?
Дело в том, что это постоянно вспыхивает то в одной, то в другой стране, потому что писатель по своей профессии, он не политик. В его текстах, в его произведениях могут быть политнекорректные какие-то высказывания. Писатель действительно призван в событиях и в явлениях находить те болезненные точки, которые беспокоят общество, иначе какой он писатель. Если писатель не указывает на это отношение к этим точкам, то, естественно, он зря пишет. А когда нажимаешь на какую-то болезненную точку, то, естественно, совершенно получается такая вот реакция. Кому-то это не нравится. Как в церкви не нравился Толстой, Достоевского вообще ставили под расстрел, Тургенева высылали, мы все это проходили. И знаем, что такое случается, но потом как-то общество задумывается на том, зачем писатель пишет и его принимает.
Рассказывал Виктор Ерофеев. Однако совсем с других позиций на литературу смотрят активисты ДПНИ, некоторые представители Московского университета и депутат Московской думы, народный артист России Николай Губенко. Все они убеждены в одном – Виктор Ерофеев заслуживает того, чтобы быть привлеченным к ответственности, а его тексты следует изъять из обращения. Правда, возбуждение уголовного дела против русофоба Ерофеева по статье 242, часть 1, прокуратура активистам ДПНИ уже отказала. Для принятия этого решения понадобилось тоже письмо бывшего министра культуры, первого секретаря Московского союза писателей Евгении Сидорова.
Какой там русофобии нету? Там есть герой, который из подполья вещает свои иронические, иногда злобные мысли об отечестве, в котором мы живем. Но это вовсе не значит, что автор так думает. Но это глупости все, это не Ерофеев разжигают эту рознь, а другие совершенно люди. А что касается ирофеевского сочинения, то надо же понять, что это не публицистика, а это художественное произведение. И голос автора, и образ автора не всегда совпадает, и часто не совпадает с самим писателем. Так что обвинять надо героя, если там что-то есть в Росапост, а не Ерофеева. Вот и все. Это художественное произведение, а не публицистический трактат. И поэтому было бы в высшей степени неграмотно перекладывать вину того или иного героя на плечи автора. Сумасшедшего мы же не инкриминируем Гоголя. Надо разбираться в теории литературы и не бежать сразу сжечь книги Сорокина и сажать кутузку Ерофеева.
Это было мнение первого секретаря Московского союза писателей Евгении Сидорова. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Известный российский бизнесмен Александр Лебедев накануне опубликовал в интернете открытое письмо, адресованное Евгению Чичваркину, обвиняемому в причастности к похищению человека и вымогательству денег. В послании Лебедев выражает поддержку бывшему владельцу компании «Евросеть», который сейчас находится в Лондоне. Лебедев считает, что уголовное дело против Чичваркина в России сфабриковано. Что побудило его написать это письмо? Об этом я спросил Александра Лебедева.
Ну, мне уж очень показалась ситуация аналогичной с тем, что вот в моей жизни происходило в течение почти 5 лет. С 96 по 2000 там с чем-то. И все, чем меня утешили правоохранительные органы в тот период, дали мне бумажку, что все дела закрыты за отсутствием состава. И я пытался в течение многих лет, ну, кого-то привлечь к ответственности в правоохранительной системе. Начиная с бывшего вот человека, похожего на генпрокурора, его заместителей. Мы неоднократно там встречались в судах российских, но все суды мне отказали. А так, вообще-то говоря, речь шла о попытке отобрать банк или, как минимум, заставить заплатить какие-то очень большие деньги. Вообще это называется рэкетом и вымогательством. Из банка увезли все документы. Представьте себе банку, у которой не осталось никаких контрактов и договоров. Так их никогда и не вернули. А вообще фабриковали различные уголовные дела, абсолютно липовые. То есть никакого я отношения просто не мог априори иметь ко всем этим вещам. Все это сформировано было на доносе. А донос написал человек, который похитил из банка деньги и убежал за границу. И прокуратура вот железным образом стала по доносу на его сторону, помогала ему эти деньги перепрятывать. Ну, так все похоже. Так у нас все ничего не меняется в стране. И я бы с удовольствием в Басманном суде все это рассказал. Кому тут было интересно. Но, к сожалению, у нас в державе пока ни иски по убыткам никому предъявить нельзя, ни тем более добиться хотя бы каких-то дисциплинарных мер воздействия на тех, кто совершенно спокойно может это все исполнять. Я думаю, что в случае с Чичваркиным, я, правда, за границу отказался уезжать, хотя мне неоднократно, значит, это предлагалось. Мало того, тут все время снизу какие-то инсценировались или инспирировались, или реально происходили какие-то покушения на меня. Это все мы информировали правоохранительные органы, всякие были взрывы, гранатометы, гранаты, пластиковые взрывчатки, похищения. Но, естественно, никого никто никогда не находил. Но мы, к сожалению, живем в таком обществе. И в таком обществе, конечно, полагаться на справедливость правосудия не приходится, а то, что у Чичваркина отобрали бизнес, выгнали его за границу, ну, по существу растоптали человека. Чего хотят там его достать? Это просто сведение счетов со стороны какой-то коррумпированной части правоохранительной системы российской.
Почему все-таки в России государство, правоохранительные органы преследуют бизнес, бизнесменов и верят больше доносам, чем фактам?
Ну, потому что, во-первых, они сами и есть бизнесмены в большей степени, чем те, против которых они обращают вот свои правоохранительные возможности. Во-вторых, они вне контроля нашего общественного. Понимаете, что хотят, то и делают. Ну, слишком велик соблазн. Знаете, даже в зарубежных вот цивилизованных странах до недавнего времени, скажем, в 50-е, 40-е годы, там, 60-е, там тоже существовали случаи коррупции. Просто их вывели. И сегодня какой-нибудь полицейский, может, даже ему в голову придется какую-нибудь взятку взять, но он-то испугается потерять работу, плюс мораль плюс религия, плюс этика, плюс правила поведения в обществе. И если у нас основы вообще деятельности правоохранительной системы закладывались при Сталине, Ежове, Берии и Вышинском, мы их так и не искоренили толком. И к тому же никакого общественного прогресса, контроля.
Вы собираетесь оказывать Чичваркину какую-то практическую помощь?
А тут все очень просто. Мне кажется, что я довольно такой калиброванный свидетель, который может объяснить, что в его жизни произошло все то же, абсолютно самое. Во многом это те же люди, та же система, та же практика. Помимо того, что я публичная фигура, которая, в общем, не один день практикует некую общественно-политическую деятельность, я бывший депутат Госдумы, я автор закона, кстати, порядок досудебного соглашения со следствием, который вообще предусматривает борьбу с организованной преступностью по особо тяжким составам. Например, если члены организованной банды, ты можешь, в принципе, сознаться, всех сдать и получишь освобождение, вплоть до освобождения от уголовного преследования, и попадешь в программу защиты свидетелей. Вот этот закон применили в отношении Чичваркина. Он вообще не для этого, этот закон. Другое дело, что люди, которые применили, они и без этого закона запугали бы там и свидетеля, пообещали ему чего-нибудь, что, скорее всего, они не исполнят. И вот на базе этого там самоговора и оговора они собираются строить обвинительное заключение. Ну, это вообще абсурд. Но поскольку я помогаю не только Чичваркину, я там, как мог, помогал Старчаку, там Айгюль Махмудовой, которая до сих пор в тюрьме, Владимиру Ткачу, который вот из тюрьмы был освобожден полтора года назад, но последствием находится по-прежнему судебным на Украине. Яне Яковлевой, когда она была под стражей. Поэтому я это практикую так регулярно и системно. Хотя, безусловно, я считаю, что Чичваркин выдающийся предприниматель, который сделал огромную компанию. 5000 торговых точек по стране. Это огромная, колоссальная работа. Вот я никогда бы такого не сделал. Невозможно, очень сложно. И нам такие люди не нужны, и мы еще вот так вот их там загоняем за мажа и там добиваем.
А книги, которые вы хотите издать, «Охота на банкира», пособие для Евсюкова?
Да, давно готова. Она стоит из документов моих небольших комментариев. Был другой вариант, такой художественный, но мне не очень нравится. Он как бы нас уводит от сути дела. Но эта книга предназначена в основном для сотрудников правоохранительной системы, судебной системы, адвокатуры и вообще органов юстиции. Ну, для профессиональных людей, которые могут увидеть абсурдность. И я вот сейчас смотрю, прошло столько лет, я своим глазам не верю. Может такое вообще быть? Я вам скажу, что иностранцы, специалисты, кому эту историю рассказывают, они вот не верят. Говорят, невозможно. Возможно, слушайте, ну вот прям все документы. Там еще есть документы, штук 50, наверное. Количество человек-часов, которые сотрудники банка провели в прокуратуре на допросах, ну правда, тысячи, тысячи человек-часов. Подумайте только, сколько времени попусту потрачено на сотрудника правоохранительной системы на абсолютный абсурд. Ну какой я лжепредприниматель? Какие я мог делать мнимые сделки? Наконец, как я мог отвечать как физическое лицо предправления банка, который мне принадлежит, там, за налоги, которые вообще там имеют отношение только к юрлицам? Такое мошенничество. У меня украли деньги. Ну это вообще такое бывает? Причем украли такую сумму 7,5 миллионов. Так нет, из-за этого устроили сыр-бор на 5 лет. Я думаю, банк убытки понес несколько сот миллионов долларов. Его же трясли и допрашивали с утра до вечера, и это была публичная история.
Это был известный российский бизнесмен Александр Лебедев. В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Пришло время напомнить заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентская ассамблея Совета Европы рассмотрит сегодня вопрос о возможном приостановлении полномочий российской делегации. В Индонезии на острове Суматра произошло второе за последние сутки землетрясение. Число жертв первого землетрясения превысило 200 человек. В Женеве сегодня представители шести ведущих держав мира попытаются убедить Иран в необходимости заморозить его ядерную программу. Следующая сводка новостей на радио «Свобода» через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Писатель Виктор Ерофеев пополнил ряды русофобов.
Комментарии экспертов.
Восстановление Южной Осетии закончилось бунтом.
Право автора.
Обозреватель Радио Свобода Ефим Фиштейн о значении выборов в Германии для остальной Европы.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Дневную информационную программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. У микрофона Иван Трефилов.
Объем внешнего долга России за первую половину 2009 года сократился примерно на 1%, до 475 миллиардов 600 миллионов долларов. Более 90% этой суммы, 434,5 миллиарда долларов, приходится на долю российских компаний и банков, как государственных, так и частных. В первом полугодии объем их внешнего долга сократился почти на 3%. Правительство России внесло в Государственную Думу проект закона о федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период до 2012 года. В следующем году, в частности, доходы бюджета составят около 16%, а расходы – почти 23% ВВП, объем которого прогнозируется на уровне более 43 триллионов рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит почти 3 триллиона рублей, или 6,8% ВВП. Проект бюджета на 2010 год рассчитан исходя из ожидаемого роста экономики на 1,6%, инфляции от 9 до 10% и среднегодовой цены российской нефти Urals 58 долларов за баррель. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября составляет 240 долларов 70 центов за тонну. Это примерно на 1% выше прежней ставки, но почти в два раза ниже исторически максимальной ставки, действовавшей в августе-сентябре годом ранее. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В период с 15 августа по 14 сентября, по данным Министерства финансов, средняя цена российской нефти Urals составила более 69,5 долларов за баррель или примерно 508 долларов за тонну. В России с 1 октября вводится в обращение новая 10-рублевая монета, которая в перспективе должна полностью заменить ее бумажный аналог. Сообщается, что это решение было принято из соображений экономии. Нормативный срок службы монеты составляет как минимум 10 лет, тогда как банкнота номиналом 10 рублей находится в обращении несколько месяцев. Диаметр новой 10-рублевой монеты на 1 мм меньше, чем у 2-рублевой, но в отличие от последней, она желтого цвета. Министерство сельского хозяйства России повысило прогноз урожая зерна в 2009 году с 85 до 90 миллионов тонн, сообщила глава министерства Елена Скрынник. Для сравнения, в минувшем году в России было собрано более 108 миллионов тонн зерна, что стало рекордным показателем в современной истории страны. Курс доллара на сегодня 30 рублей 1 копейка, на 8 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 89 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 11 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 45 центов.
Новости экономики представил наш обозреватель Иван Трефилов. В эфире «Свобода в полдень». В музее личных коллекций открылась выставка советского фарфора. Всего представлены 250 фигур, в которых отражен миф о великой и прекрасной стране. Все эти статуэтки предоставил для публичного показа коллекционер Юрий Трайсман, который прежде всего известен как собиратель произведений нонконформизма и андеграунда, рассказывает Лиля Пальвелева.
Название выставки «Ода к радости», что отсылает нас к заголовку хрестоматийного текста Шиллера. Но при чем здесь, к примеру, скульптурная группа из фарфора, где мальчик показывает пограничникам, где прячется шпион, и аналогичные пропагандистские сюжеты? Куратор выставки Наталья Сиповская поясняет.
Когда мы придумали название «Ода к радости», мы больше всего руководствовались тем местом, которое заняла музыка финала 9-й симфонии Бетховена, написанная на текст Шиллера в советском социуме. Эта музыка использовалась при всех партийных торжественных собраниях, встречах. Своего рода это можно назвать гимном советского строя. И не случайно в том же фильме «Покаяние» она была использована как такой лейтмотив. В этом названии «Ода к радости» мне больше всего нравится то, что соединились две темы, актуальные для фарфора. Это то, что, с одной стороны, советский фарфор – это всегда есть тема пропаганды, агитации, есть линия официозного прославления существующего строя. Но в то же время Бетховен же ничем не виноват, он же не знал, бедный, что его музыка будет использоваться с тем, чтобы открывать советские трибуналы. Фарфористы, в отличие от него, были в курсе тех лозунгов, которыми украшали свой фарфор. Однако суть их искусства была намного глубже, шире и мощнее, чем только советская идеология.
Ну вот смотрите, только что мы были рядом с витриной, где Сталин, Берия. Какая уж тут радость, глядя сегодняшними глазами.
Во-первых, этим коллекция отнюдь не ограничивается. Кроме линии, которую мы называем «Народ и власть», в коллекции собрано очень много замечательных произведений. отношений. Вот взять хотя бы агитфарфор. Вообще для первых послереволюционных десятилетий сюжетная тематика пластики не ограничивалась только положительным героем. Тут мы видим и буржуазку, и гадалку, и шпану. Потом, если мы поднимемся на третий этаж, увидим послевоенную пластику Ленинградского фарфорового завода, Дулёва, Дмитровской фабрики, то сразу очевидно, что вот этот казенный оптимизм не укладывается, что эти фигурки принадлежат мощной европейской идиллической традиции, что может иметь замечательный телефонный разговор Нины Малышевой с казенным оптимизмом или прогулка с близнецами того же скульптора. Прекрасная работа Сотникова, то же самое. Пусть он Василий Теркин, пусть это патриотическая поэма, но и поэма Твардовского, эта скульптура, конечно, гораздо больше простых идеологических лозунгов или посылов, которые давало время.
Кстати, вот эта вот работа, которую вы сейчас сказали, Василий Теркин, видимо, была очень популярна, потому что я ее встречала даже в гипсе. То есть для домашнего употребления это не то, что предварительная форма, но выпускали также гипсового Теркина.
Это судьба всех удачных моделей. Например, замечательный скульптор Холодная, который работал на Конаковском заводе, с ее работами знаком каждый. Это мальчик со снежком, юнат или любитель птиц, девочка с качонком. Они выпускают с гигантскими тиражами, но это застит людям глаза, это мешает видеть, что потому и тиражи-то были гигантские, что модель была исключительно удачного качества.
Такие тиражи делали произведения художников-фарфористов доступными для советского населения. Это очень демократичное искусство, говорит Наталья Сиповская.
Знаете, качество вещи абсолютное. И сколько бы раз не воспроизводилась эта модель, если она воспроизведена правильно технологически, в соответствии с задуманным мастером формы и росписью технологии, каждая из этих вещей будет удивительно. Тем не менее, эти вещи тиражировались и в других материалах, как вы правильно отметили, в гипсе. Тут на втором этаже, где у нас представлена тема советская культура, есть замечательные балерины Янсон Манезер. Они были в пластмассе, они крутились, украшали какие-то... Помните, такие были курортные штучки, когда смотришь, и там твоя фотография на просвет. Они украшали подобного рода игрушки.
А какие самые поздние вещи вы показываете на выставке?
Это серия «Всюду жизнь», сделанная Гришем Рускиным, нашим известным художником, московским концептуалистом, который давно живет в США. В этой серии всем известно. Там фарфоровую плоть обрели его знаменитые беленькие фигурки, которые составили его фундаментальный лексикон. Эти фигурки, не без провокации, мы их сопоставили в одной витрине с дореволюционной пластикой на те же сюжеты, что привлекали потом и советских фарфористов, там литературные персонажи, дети, типажи различные, как потом было в Республике СССР, там народности России и все прочее, прочее. Нам показалось интересным сопоставить их. Ну, смешно получилось, но во всяком случае это граница, это до и после.
Рассказывает Наталья Сиповская. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Завершает программу «Свобода в полдень» репортаж из Турции. Местные СМИ и врачи утверждают, что за последние 2 года в стране в десятки раз увеличилось число людей, употребляющих антидепрессанты. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Солнце, море, где-то вдали на Альпийском лугу пасутся упитанные коровы. В центре картинки типовая счастливая семья. Яркие брошюрки и листовки с подобной рекламой антидепрессантов можно обнаружить в любой частной стамбульской клинике. Фармацевтические компании не скупятся на рекламу, утверждающую, что все новые препараты дешевле и безопаснее старых. Пациентам буквально навязывают новинки. Сегодня едва ли не каждый прохожий на стамбульской улице может объяснить значение слова «антидепрессант». Студентка одного из стамбульских вузов Айше говорит, что антидепрессанты принимала ее старшая сестра, которая впала в депрессию после несчастной любви. Антидепрессант способен повысить в крови уровень серотонина, гормона радости, который отвечает за хорошее настроение. У нас многие лечатся таким образом после неудачных романов или заедают им плохое настроение. Говорят, что антидепрессанты хорошо избавляют от лишней застенчивости и помогают стать увереннее в общении. Таблетки счастья особенно популярны среди служащих среднего звена стамбульских компаний. Наслушавшись в курилке советов друзей, люди отправляются в аптеку, где можно без рецепта получить почти любой самый современный препарат. К тому же в Стамбуле посещение квалифицированного врача-психиатра обычно довольно дорого. За один визит нужно выложить около $200. В целях экономии обращаются к врачам смежных специальностей. Бывает, что врач общей практики, терапевт, выписывает антидепрессант, не обладая достаточными знаниями. Мнение Айше, врача одной из стамбульских клиник.
Фармакологическим компаниям очень выгодно считать единственным эффектом антидепрессантов восстановление естественного биохимического баланса. Эта теория – результат фальсификации научных данных. Механизм действия антидепрессантов таков, что они блокируют деятельность другого важного нейротрансмиттера – допамина, в результате чего возникают другие пограничные психические состояния, которые могут привести к еще более серьезным последствиям, известны даже случаи самоубийства. Депрессия стала модной. Многие обеспеченные стамбульские домохозяйки даже не обращаются за советом к докторам, полагая, что можно обойтись информацией из интернета. К услугам любого желающего действуют десятки веб-сайтов, на страницах которых живо обсуждаются якобы чудесные исцеления от депрессивных состояний и нервных расстройств при помощи антидепрессантов. В турецком интернете их еще называют куколки, а еще чаще оливки, которые в Турции со времен Османской империи считаются символом радости и здорового образа жизни. Постепенно, мягко приходит волна спокойствия, пишет посетительница одного из таких сайтов. Уходят мелкие неурядицы и проблемы, появляется ощущение счастья, подобное тому, что испытывает человек, положивший впервые в рот спелую оливку. Практикующий стамбульский врач общей практики Айхан. Депрессия, как ползучий змей, перебирается на восток из Европы. Раньше традиционным антидепрессантом на востоке считался кальян, которым расслаблялись с незапамятных времен. Теперь его называют игрушкой для младенцев. Кальяны остались в качестве приманки для туристов или баловством для малолеток, которые изо всех сил хотят казаться взрослыми. Прозак – самый популярный антидепрессант 90-х годов в Америке, теперь на слуху у любого маломальски образованного турка. Его употребляют студенты, домохозяйки, менеджеры и даже таксисты, чтобы избавиться от чувства раздражения на слишком надоедливых пассажиров. В Америке людей, пристрастившихся к таким препаратам, называют «happy fool» – «счастливый дурачок», а в Турции придумали другую кличку – «ходячие сосиски». Безучастные, с неожиданными вспышками бурной радости и каменным спокойствием в другие периоды. Ряд стамбульских психотерапевтов уверяет, что Турция буквально подсела на прозак. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатуллина и продюсер Наталья Гуреева. После выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте «Час прессы». Тину Канделаки берут в общественную палату. Ксения Собчак наравне с политическими партиями удостаивается черного пиара. А Владислав Сурков пишет рецензию на собственный роман. «Зачем гламур идет во власть, а власть в гламур?» обсуждают писатель Дмитрий Быков и журналист Виктория Сарыкина. Ведет программу Елена Рыковцева. Я же на этом с вами прощаюсь и желаю удачного дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это сведение счетов, совершенно очевидно.
В докладе нигде не говорится о вине Грузии за начало.
Выявлено более 500 человек, зараженных опасным вирусом.
Мы пришли к выводу о важности поддержания нормальных связей с Россией.
У меня нет комментариев, но если она связана с тем, что он выступал за тщательное
расследование... Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».